а что такого? Ну, а что он такого сказал? Вкуса у этого человека нет, эмпатии нет, а здравого смысла и ума не очень много. Ходорковский единственный человек, который настолько владеет собой, что мог бы дать Путину при его уходе от власти какие-то гарантии. Все остальные лидеры оппозиции сегодня – это люди чрезвычайно мстительные.
Давай назовем это троллингом.
При всем уважении к Юрию Дудю, человек, который позволяет себе 4-часовые интервью, явно не мой герой. Я четко совершенно понимаю, что Волков не будет после крушения путинского режима занимать в России никакую важную должность.
Вот здесь вот уже все достало, честно скажу. Января, это Ходорковский лайф, программа «Навигатор». С вами, как обычно, я, Ренат Давлетгильдеев, и дорогой Дмитрий Львович Быков, приветствую.
Здрасте, Ренат, здрасте все.
Я думаю, что все ждут этого очевидного вопроса. Наконец-то, или не наконец-то, Дональд Трамп уже практически сутки, даже чуть больше, чем сутки, официально президент Соединенных Штатов. Вы, конечно же, смотрели церемонию инаугурации, конечно же, читали все эти обсуждения, которые не прекращаются во всех соцсетях, в том числе в соцсети X, принадлежащей главному спонсору этой избирательной кампании, господину Маску. Ну, во-первых, как вам?
Во-первых, всю церемонию инаугурации я не смотрел. У меня есть более важные дела. Я все-таки при всем уважении к американскому государству, частью этой страны я являюсь, но никаким образом никто меня не обязывал смотреть все заявления Трампа и на них реагировать. Это, знаете, жизни не хватит. Я готовился к семинару. У нас сегодня начинается учебный год. А что касается, понравилось ли мне, тут уже Александр Лукашенко сказал, что ему не очень. Я не могу находиться в одном ряду с Александром Лукашенко. Я думаю, что в мире сейчас по-настоящему два влиятельных человека, я и он. И именно к нашей оценке никто всерьез прислушиваться не будет. А я могу, понимаете, объяснить, почему я весь в белом. Вот мне приятно очень именно в таком антураже выйти сегодня в эфир. Я весь в белом потому, что именно так нам предстоит на протяжении ближайших 4 лет, а может быть меньше, есть у меня ощущение, что поменьше, реагировать на прозрение сторонников Дональда Трампа. Мне многие люди уже сейчас пишут с такой, знаете, интонацией, с какой в России спрашивали о Путине. А что такого? Ну а что он такого сказал? Понятно, что как бы поддерживать это все не очень прилично, поэтому надо у нас, людей, так сказать, с художественным чутьем, запастись какими-то аргументами или контраргументами. А что такого? Да ничего, мы теперь на протяжении всех этих ближайших лет его управления, думаю, не очень долгих, должны просто спокойно отвечать. Ты этого хотел, Жорж Танден? Ты выбрал этого политика, ты не слушал предупреждений. Мы тебя много раз предупреждали. Мы тебе говорили, что вкуса у этого человека нет, эмпатии нет, а здравого смысла и ума не очень много. А нам все возражали, не надо слушать, что он говорит, смотрите, что он делает. Вот теперь вы смотрите, что он делает, мяч на его поле. А все его противники на протяжении этих 4 лет будут вам припоминать все, что говорили вы. А будут припоминать все, что говорили мы, и будут с гордостью носить не белое пальто Маргулис, с ней я не желал бы иметь ничего общего, а носить вот скромный белый летний костюм, приговаривая такого-то числа в такой-то программе, предупреждал вас о том-то. Значит, то, что он, по всей вероятности, в ближайшие дни ломает дров, это, я думаю, несомненно. Ломать он их будет в основном в направлении выхода из разнообразных международных организаций, Всесоюзной организации здравоохранения и так далее. Во всем остальном, мне кажется, что это какая-то, как и была, собственно, с Гренландией, с Панамским каналом, грандиозная операция прикрытия или отвлечения внимания. Вот от чего он отвлекает, это мы посмотрим. Пока так получается, что 5% богатейших граждан США будут освобождаться от налогового бремени, а 95% будут эксплуатироваться более жестоко. Таково мнение некоторых экономистов. Посмотрим, может быть, они ошибаются. А думаю, что никакой сделки с Россией в ближайшее время не будет, потому что не очень понятно, что он может предложить. Судьбу Украины будет по-прежнему решать Украина. А вот количество глупостей в единицу времени, количество рискованных жестов и заявлений в единицу времени, количество зигов со стороны его единомышленников, как бы они ни называли это салютом Беллами и так далее, будет возрастать экспоненциально. Иными словами, надо очень внимательно, очень вдумчиво следить за реальной политикой Трампа, уделяя как можно меньше внимания его шумным и безвкусным эскападам.
Мы упомянули главное событие инаугурации, которое связано и не с Трампом вовсе, а, собственно, с также уже упомянутым нами Илоном Маском, я имею в виду, конечно, Зигу. И, конечно же, это Зига, хоть Зигой назови ее, хоть нет, это все равно она, да, если что-то пахнет как Зига, да, и прыгает как Зига, то и выглядит как Зига, то это, конечно, Зига. Вот какой у меня к вам вопрос. Я тут прочитал версию, что на самом деле это была инаугурация не Дональда Трампа, а Илона Маска, и через 4 года мы увидим уже инаугурацию Илона Маска, и 4 года достаточно, чтобы провернуть какую-нибудь там поправочку и разрешить людям, которые родились не на территории США, избраться в президенты.
Нам главное, чтобы он не отменил людям, имеющим гражданство США, это гражданство на основании, что вот они его не понимают, не разделяют его чувства, они недостаточно патриоты, давайте их вышлем Путину. Вот этого я жду, честно говоря. И мне кажется, что на антииммигрантской и антимигрантской психопатологии некоторых коренных людей, чья как бы коренниковость является их единственной добродетелью, он может немного поиграть. Но у меня есть ощущение, что тут больше надо опасаться Венса, а не Маска. И, конечно, никакой инаугурации Маска не будет. Если роль, влияние, условно говоря, креативность Маска будут в ближайшее время возрастать, то это очень хорошо. Могу объяснить, почему. Мне никогда Илон Маск не казался интеллектуалом, и многие меня критикуют за это, потому что у меня гораздо меньше денег, чем у него. Или чем у Безоса, например. Да, говорят, что 3 самых богатых человека Америки, а может быть, самых богатых человека мира, окружают сегодня Трампа. Это Безос, Цукерберг и Маск. То, что он дружит с богатыми людьми, то, что рыбак рыбака видит издалека, я думаю, никого не должно смущать. В ином дело, из них, из всех, Илон Маск, наименее интеллектуал. Он в создании своего бизнеса пользовался какими угодно своими чертами, интуицией, может быть, коммуникабельностью, может быть, даже и действительно некоторым пониманием главных потребностей человека будущего, но назвать его интеллектуалом я никак не могу, и главное, мне кажется, он не очень хорошо контролирует себя. Я не помню такого потока рискованных заявлений от Цукерберга и от Цукерберга. Я не помню, чтобы Цукерберг предлагал проводить опрос, а надо ли, значит, нам упразднить парламент Великобритании или что-то в таком духе, да? А мне кажется, что Илон Маск находится, даже я не думаю, что он под веществами, потому что это было бы слишком простым объяснением, он находится под одним веществом, под бесконечным обаянием своего тщеславия. Он, может быть, в силу очень больших денег, может быть, в силу стремительности своей карьеры, он действительно уверовал в себя. В том, чтобы веровать в себя, нет ничего дурного, но он верует в себя как Бога. Он действительно считает, что держит Бога за бороду, что мир у него в руках. И отсюда же, мне кажется, его довольно хаотические жесты, бессистемные заявления. Он, в отличие от Трампа, за это отвечать-то реально не будет. И, кроме того, всегда может справку показать. У него, по-моему, диагностированная СДВГ, которую в свое время лепили абсолютно любому, то есть синдром гиперактивности и недостаточного внимания. Я не уверен, надо эту информацию, сразу говорю, проверять. Но суть по его поведению, он действительно не очень хорошо контролирует себя, он может себе это позволить, в отличие от Трампа. Мне просто приятно, если в сознании миллионов разрушится одна связь. Представление о больших деньгах как о гарантии большого ума. Большие деньги далеко не всегда являются игрой случая. Очень часто это заслуженный капитал, заслуженное богатство. Большие деньги очень часто являются формой благословения Божьего. Ну, а скорее они не зависят никак от креативности человека. Человек является баблонавтом по определению Пелевина, то есть притягивает деньги вне зависимости от своих деловых качеств. Иногда Господь посылает деньги как испытание. Иногда он посылает их, чтобы свести с ума их обладателя и показать, как легко это происходит. Понимаете, как легко устанавливается связь денег с представлением о всемогуществе собственном. Думаю, что поскольку и все последние действия Господа направлены на демонстрацию прямую некоторых опасностей и рисков, риск избрания КГБшника во власть, риск изгнания шоумена и демагога во власть, я думаю, что и относительно Илона Маска у Господа есть некий план. И после 4 лет его серого кардинальства, мне кажется, власти будут более внимательно прислушиваться к тем, у кого деньги умеренные, а прогнозы, напротив, точные.
Мой следующий вопрос, возможно, прозвучит странно, учитывая, что мы на канале Ходорковский Лайв, но я не могу не попросить вас прокомментировать фотографию, которую выложил Михаил Ходорковский с церемонии инаугурации Трампа. И в телеграм-каналах шутят, что именно Ходорковский станет спецпосланником Кремля по переговорам
да,
с избранным...
Да. Спецпосланником Путина по переговорам с непредсказуемыми лидерами. Это возможно, но я не очень понимаю... То есть, как бы я понимаю, в чем логика Ходорковского, выложившего этого фото, и то, что он приглашен на инаугурацию Трампа, это как раз находится в прямой связи с традиционной американской политикой. Я не думаю, что Трамп будет от нее отступать. Мне Макфол когда-то объяснил, я вот его спросил, а чего это вы как представитель президента позвали оппозицию. Вы же понимали, что этим вы очень сильно ее подставляете. А он сказал, это традиция американской власти. Мы всегда разговариваем с несогласными. Мы всегда интересуемся оппозицией. Во-первых, у нее в нормальной стране есть шансы прийти к власти, и с ней надо заигрывать заранее, заигрывать, разговаривать. И второе, мы понимаем, что эти люди говорят очень много дельного. И, разумеется, дружить с оппозицией, вне зависимости от того, какой американский президент там, это хорошая прагматика. Не надо складывать все яйца в одну мошонку, надо, как правило, все-таки знакомиться, дружить с теми людьми, которые могут непредсказуемо оказаться у власти. Мы помним, что самому Трампу очень многие и в первую, и во вторую каденцию победы не отдавали. И социологи, и политологи, как правило, лажаются в таких вещах. Поэтому дружить с оппозицией надо по-любому. А почему именно Ходорковский? Это мне как раз понятно. Потому что если я начинаю вот так мысленным взором окидывать оппозиционную палитру, окидывать людей, которые сегодня могли бы прийти к власти в России в случае быстрого и непрогнозируемого крушения там, я понимаю, что у Ходорковского очень хороший шанс. Во-первых, потому что он многократно предсказывал, что будет после Путина, и предсказывал обычно довольно точно, по крайней мере, тенденции мы видим. А во-вторых, мы видим, что российская оппозиция ведет себя довольно умно. Это те люди, с которыми имеет смысл выстраивать диалог. Ну вот Яшин приезжал в Вашингтон и заботился о том, чтобы россиян, просящих политического убежища, не разлучали и не помещали в тюрьмы, и их детей не отправляли в приюты. Как раз с помощью известного адвоката Юлии Николаевой он этим занимался, и это правильная мера. Это, безусловно, борьба за своих соотечественников, реальная борьба за соотечественников, и ему были благодарны за эти сигналы. Безусловно, Карамурза, который участвовал в санкционном механизме и из-за этого вызвал совершенно звериную ненависть к себе в России, ненависть российских властей, безусловно, один из самых перспективных и далеко смотрящих политиков. И, разумеется, Михаил Ходорковский один из самых взвешенных людей, с которым, конечно, надо иметь дело, при том, что мы с вами в программе можем его ругать как угодно, и ничего нам за это не будет, потому что у Ходорковского, в отличие от Трампа, хватает ума не преследовать своих, надеюсь, пока, хватает ума не преследовать своих политических противников. Я не думаю, что действительно возможны какие-то контакты между ним и Путиным, но если говорить серьезно, Ходорковский единственный человек, единственный в российской оппозиции, который настолько владеет собой, что мог бы дать Путину при его уходе от власти какие-то гарантии. Вот с Навальным можно было разговаривать. Навальный был вменяемый человек, хотя и вменяющий тоже. Вменяемый человек, не садист. И Путин мог бы с ним торговаться. Но все остальные лидеры оппозиции сегодня – это люди чрезвычайно мстительные. И я думаю, что народный гнев против Путина возрастет к тому моменту экспоненциально. Ходорковский единственный, с кем возможен был бы разговор, сделка. Ну, не сделка, не то, чтобы он готов был там выслушивать путинские условия, но он будет добиваться легального суда, а не черенка по сценарию «Куда Каддафи?». Поэтому мне кажется, хороший рифм «Куда ты, Каддафи?». Мне кажется, что, по крайней мере, такой расчет, если в Кремле остались хоть какие-то возможности рассчитывать вперед, там может иметь место.
Вы знаете, сегодня как раз вышло интервью другого лидера оппозиции, Леонида Волкова, который он дал важному блогеру Юрию Дудю. Я, признаюсь честно, не посмотрел, потому что там 4,5 часа. Я пробежался по тайм-кодам, и, собственно, Юра Дудь предложил по тайм-кодам пробежаться. Он потому что тоже пожалел немножечко нашего времени. Инаугурация президента США длилась меньше, чем интервью Волкова Дудю. И то не получилось выделить достаточное количество своего времени на нее, потому что есть дела поважнее. Есть, наверное, дела поважнее, чем интервью Волкова Дудю, но тем не менее, конечно, полюбопытствовать необходимо, потому что мы существуем в этом контексте, в том числе в контексте срачи, простите, внутри российской оппозиции.
Назови три свои претензии к Ходорковскому.
Интересный вопрос. Мне не хочется обсуждать Ходорковского, мне хочется Путина обсуждать. Вот эта вот идея, что мы постоянно сводим вот это вот то, что началось типа с весны 2023 года, реально адская публичная конфликтная борьба разных оппозиционных политиков, меня это приводит в большое бешенство, потому что это мешает заниматься Путиным. Ну, когда меня бьют молотком на глазах у жены и детей, я не понимаю, так, что со мной дальше будет, то это, знаешь, как-то немножко индивидуально, конечно, заводит и цепляет.
Меня это интервью, судя по тайм-кодам, немножечко удивило, потому что оно тоже сквозит обидой. Можно как-то вот уже без обид, что ли? Не знаю. Почему так?
Я, к сожалению, не смотрел это интервью. Более того, говорят, туда еще полчаса не вошло. Говорят, там 5 часов и какие-то полчаса, в которых самое главное, которые грозили Дудю прямым уголовным преследованием, они не выложены. Выложены где-то отдельно. Я не буду это смотреть. Извините меня. Во-первых, потому что конфликт внутри российской оппозиции не очень меня волнует. Во-вторых, потому что при всем уважении к Юрию Дудю, человек, который позволяет себе 4-часовые интервью, явно не мой герой. Подчеркиваю, он великий журналист. У меня нет к нему ни зависти, ни ревности. Великий журналист. Просто это не мой жанр. Как не смотрю я, например, Гордееву. Гордеева – великий журналист. Гордеева – гений нашего времени, но я ее не смотрю, потому что я физически не могу этого делать, я физически не верю ни одному ее слову, и оно вызывает у меня любое ее интервью физическую боль, как у того героя Стругацких, у которого случался сердечный приступ каждый раз, когда он не верил собеседнику «Весильных мира сего». Может быть, она абсолютно правда, но я не верю, потому что у меня на определенные приемы аллергия. Поэтому я не буду это смотреть, и жанр интервью, как я уже много раз писал, себя исчерпал. Я больше не делаю ЖЗЛ, это был мой интервьюшный жанр. Ну хватит, неинтересно. Более того, при всем уважении к Волкову, при всем уважении к его заслугам, к тому, что он много пострадал, и, кажется, там реально Невзлин какие-то принимал против него ужасные меры, плел ужасные интриги, его избили. Будем ждать приговора, будем ждать решения Европейского суда. Я четко совершенно понимаю, что Волков не будет после крушения путинского режима занимать в России никакую важную должность. Не будет ни руководителем, ни министром, потому что никто из лидеров нынешней оппозиции, заграничных или российских, не будет ни при каких обстоятельствах решать судьбы России после краха путинского режима. Это будут делать люди совершенно нового поколения, люди, о которых мы понятия не имеем. Их интервью я бы послушал, но давать им его сейчас нельзя, потому что светиться им сейчас нельзя. Но то, что они в России есть, и то, что они готовятся, для меня совершенно несомненно. Поэтому на нас вообще, так сказать, как говорил Ленин, мы, старики, вряд ли доживем, а может быть и внуки наши не доживут до революции, говорил он за 2 недели до русской февральской революции в Швейцарии сидя. И, честно говоря, его мнение мало что значило, потому что, ну, во всяком случае, не Ленин решал судьбы русской революции. Судьбы русской революции решились к 29-му году полностью, когда от нее ничего не осталось. Ленин, в полной аналогии с нынешней ситуацией, он был культовой фигурой, но фигурой прикрытия. Судьбы русской революции решали Сталин, отчасти, может быть, экономисты, Пятаков, Рыков, но никоим образом не публичные фигуры. Администраторы решали судьбы русской революции, как это не ужасно. А в этот раз в России не будет революции. В этот раз в России будет полное крушение имперской парадигмы, на руинах которого через 2 года после гражданской войны, возможно, что-то взойдет. Но никоим образом это не будет Волков, к которому, я еще раз говорю, я отношусь с тем большим уважением, чем более обреченное дело он делает. Но он делает его не ради власти, я понимаю, он делает его потому, что вот его природа оппозиционера такова. А что касается раздраев и склок внутри русской оппозиции, вот с этим я как раз хочу русскую оппозицию поздравить. Потому что отсутствие единомыслия – это залог успеха. Вот сейчас в Америке очень многие говорят, большая опасность, большой риск подминание под Трампа всей повестки. Говорят, что у него единомышленники и в судах, и в парламенте, в американском его варианте. И министров он поставил, говорят, целиком своих. Иными словами, главный риск трампизма заключается в чудовищном единомыслии и чудовищном республиканском большинстве, когда критика не звучит. В русской оппозиции звучит столько критики в адрес друг друга и критики, которую люди непрестанно продуцируют, что у нас совершенно нет шанса ни самоуспокоиться, ни впасть в самообожание. Поэтому первым признаком живой политической системы является раздрай, оппозиционность, несогласие. В этом плане, кстати, ленинский совнарком был устроен гораздо лучше сталинского и принимал иногда довольно здравые решения. Поэтому давайте радоваться и благодарить русскую оппозицию за то, что она так разномысленна, так пестра и так не сводима к какому-то одному, простите за выражение, нарративу.
Соединю наш разговор о судьбе мира и то, кто эти судьбы решает, и беседу о потенциале Дональда Трампа с обсуждением того, что происходит в Израиле. Потому что уже Дональд Трамп подписал указ о прекращении финансирования агентства по помощи палестинским беженцам, ну а в Израиле случилось важное и очень долгожданное возвращение части заложников. Судьбу Украины решает Украина. Судьбу Израиля и Газы решает Израиль и Газа или Дональд Трамп?
Понимаете, сейчас Израиль переживает очень непростое время. Он вынужден сражаться просто за правильное понимание своих действий, за правильную их интерпретацию. Он вынужден сражаться с огромным количеством европейских идиотов, назовем вещи своими именами, с людьми, которые не хотят помнить 7 октября, но часто и с особым мазохистским наслаждением, а может быть садистским, перечисляют грехи самого Израиля и выступают в защиту Газы. Я понимаю этих людей, но я понимаю и то, что они, к сожалению, занимаются виктимблеймингом. То есть, условно говоря, берут сторону агрессора. Мы помним, что было 7 октября, мы дали себе труд посмотреть документы, документальное кино. Мы понимаем, что разговоры в данном случае о благородных защитниках палестинских интересов напоминают разговоры виктимблейминг украинцев, которые тоже сами виноваты, разумеется, в этой войне. Поэтому я не буду ничего на эту тему говорить и никакой камень дополнительно не бросать. Я понимаю, что Израиль оказался заложником страшного выбора 49-го года, когда страна была на этом месте и в это время учреждена, и решением, кстати говоря, далеко не филосемитов, таких как Сталин, например, и обречена на вечную войну. Обрекание ее на эту вечную войну, по крайней мере, на войну очень долгую. Это катастрофа, это чудовищная, не буду я сейчас говорить, была ли это историческая ошибка или, наоборот, историческое преступление, не знаю. Но это был чудовищный выбор, я не знаю, был ли другой. Об этом имеет смысл говорить. Но то, что страна на эту войну обречена, в ней нет правых и нет пока, ну, по крайней мере, нету пока явного прогноза, да, нельзя же устроить такого палестинского Рамзана Кадырова, с которым Израиль бы договорился цинично, и тот бы к его ногам положил бы палестинскую проблему. Такого нет. Да и Израиль на такое пойти не может. Поэтому тут, по всей вероятности, надо смириться с тем, что эта историческая ближневосточная трагедия есть, и пожелать мужества народу Израиля, который вынужден во враждебном, враждебном окружении продолжать свою миссию, отстраивать и защищать свою страну. Поздравим вернувшихся заложников, понадеемся на то, что вернутся остальные, но уж в любом случае не будем брать сторону террористов. Какие бы левые убеждения, какие бы благородные мотивы нас к этому не подвигали. Мы видели, что это было, мы помним, кто это начал, и мы понимаем примерно масштабы финансирования Газы, понимаем, какой рай там можно было бы устроить, если бы отказаться от идеи вечного конфликта. А еще раз хочу сказать, что как бы Трампу ни приписывали возвращение заложников, я полагаю, что все-таки огромный вклад в это дело вносила и предыдущая американская администрация. Ей не в чем себя упрекнуть. Давайте понадеемся на то, что из 33 человек, которых обещали вернуть, благополучно вернутся живые, и что это не последняя сделка, что в перспективе, по крайней мере, это удастся прекратить. Не думаю, что это сделает Трамп. Думаю, что субъектность здесь так или иначе принадлежит Господу. А Господь относительно Израиля имеет свои замыслы, которые нам не совсем понятны.
Позволю себе резко поменять тему, хотя, возможно, следующий вопрос тоже будет про память о том, что было, и про документацию этой памяти. Тут на выходных случились большие перестановки в московской и российской культуре. Отставка директора Пушкинского музея как будто бы за то, что вступилась за музей памяти о том, что было, да, за музей ГУЛАГа, я имею в виду Елизавету Лихачеву. Большое обсуждение этих перестановок в культурном сообществе. Как вам кажется, что ждет Пушкинский музей? Потому что, ну, впервые так часто меняются директора у этой музейной институции?
Ну, видите ли, Лихачева с самого начала произвела на меня очень хорошее впечатление. Я тогда сказал, все попытки ее упрекать, ругать отдельные ее высказывания, ее художественный вкус, это дурная практика. Она, в отличие от Любимовой, которую, значит, называли представителем породистой русской интеллигенции, которую встречали с огромным облегчением, а как раз, в отличие от Любимовой, Лихачева не производила впечатления системного человека. И гламурного человека не производила. Мне с самого начала было понятно, что она вне системы, что она не будет выстилаться. Что бы она там ни говорила, она стилистически отличается от этих людей. И, кроме того, она, ну, по-моему, просто в силу своей природы, пусть она услышит меня сейчас, и пусть это ее, не знаю, утешит, не утешит, но пусть это будет ей приятно. Она не производила впечатления человека манипулируемого. У нее, это по ней видно, не очень приятный характер. А вот у Любимовой прекрасный. Мне кажется, что люди с хорошим характером, они не должны бы сейчас занимать государственные посты. Сейчас требуется резистентность, а не вкрадчивость. Судьба самой Лихачевой, я уверен, будет благополучна. Она найдет, чем ей заняться. Она опытный хранитель культуры и ее знаток. Что касается музея Пушкина, то ведь, понимаете, музеем сейчас как раз лафа, потому что в огромной степени эта вся парадигма путинская, она ориентирована именно на музей, музей, я бы даже сказал, именно на культ прошлого, на культ мертвой культуры, а не живой, библиотеки, музей, балет, то есть то, что является, грубо говоря, искусством или мертвым и отжившим, или, по крайней мере, безопасным, консервативным. Ничего музею не сделается. Ну, проведут там пару-тройку выставок о Пушкине патриоте или русские художники за во славу русского оружия. Да, там, ну, будет там, конечно, не Верещагин, а кто-нибудь из студии Грекова, но сделают что-нибудь такое. Да, это не грозит ни запасам. Музей – самая безопасная институция, музей – хранилище. Тут надо молить Бога только, чтобы его фонды, в отличие от Эрмитажных, в свое время не распродавались за валюту. Не исключено, что Россия окажется в такой ситуации, что распродажа музейных фондов станет печальной реальностью. Надеюсь, что этого не произойдет. В остальном, представителям официальной русской культуры, ну, тем, кого она поднимает на знамя, надо сейчас заботиться об одном, как бы не сказать лишнего. Вот Юрий Башмет, например, великий альтист, гениальный, что там говорит, друг Ростроповича. У Ростроповича разные были друзья, но Башмет производил впечатление очень одаренного человека. Башмет заявил, что он готов поехать на войну. В ответ на это представители власти могут сказать ему: ну езжай, ты же пообещал, да? Сейчас нужно в рвении, в подвострастии не забегать слишком далеко. Потому что, понимаете, вот это очень важная мысль. У них же повестки нет. У них, ну, кроме той, которая приходит по почте. У них нету ни программы будущего, ни концепции, ни какой-то перспективы. А что-нибудь говорить надо, как у Островского в «Грозе». Помните, ей же надо было что-нибудь говорить. Поэтому здесь самый большой риск – это наговорить лишнего в таком патриотическом рвении, за что потом придется отвечать. Башмет вообще человек компанейский. Ну, он поучаствовал в свое время в «Асе-2», чего, на мой взгляд, не надо было делать. И мне рассказал и Таня Друбич, один из самых моих любимых людей в культуре, что Башмет очень заводной, что он умеет поучаствовать в генерировании замысла, что он по природе своей не классический музыкант, а рокер. Я его за это очень уважаю. И вот мне кажется, что ему бы сейчас, как рокеру, немножечко бы придержать язык. Я сам не всегда умею это делать, но в одном я не замечен. Я не замечен в подобострастии. А даже в подобострастии Ходорковского, так на чьем канале я это говорю. Поэтому давайте все-таки каждый из нас будет немножечко думать, что он говорит. Если меня сейчас слышит Илон Маск или Дональд Трамп, то этот совет универсален.
Раз уж мы говорим про культуру, хочу обсудить еще одну очень обсуждаемую тему, которая касается московской культуры и важнейшего московского театра, я имею в виду Линком, который окончательно зачистили, как пишут люди, которые в театре разбираются чуть лучше, чем я, хотя я в поствоенном театре, признаюсь, не разбираюсь вовсе. Зачистили от любого наследия Марка Захарова, и оттуда ушли со скандалом Дмитрий Певцов и, собственно, Александра Захарова, дочь Марка Захарова, главного человека для этого театра.
Меня в Линкоме нет. Да, ошибся, сказал, что работаю в театре с 93-го года. Я работаю в театре, Ленком работал с 1991 года. Вот так, 33 года. Хорошая цифра.
Я до конца не понимаю, что случилось в политической позиции, так скажем, Дмитрия Певцова. Вроде бы как сомнений не было, к сожалению, в провоенной, да, и про путинской позиции. Он неоднократно об этом заявлял. Но, тем не менее, ну, зачистка налицо. Это зачистка про что? Это чисто дележка Линкома или что-то еще за этим совсем стоит, как вам кажется, со стороны?
Меня очень глубоко уязвило письмо Збруева. Письмо в поддержку Варшавера и против Певцова. Потому что, понимаете, я знаю Збруева как очень большого актера и очень хорошего человека. То, что он человек безупречный, по товарищеским, по приятельским своим качествам, говорили мне самые разные люди, лично мы не знакомые. И я видел его на сцене, видел его во многих фильмах, начиная со «Звездного билета». Он абсолютно, там мой старший брат, он абсолютно один из символов поколения. И вот то, что он сейчас пишет письмо в поддержку директора театра Марка Варшавера, человека талантливого, но репутационно очень неоднозначного, это как-то говорит тоже о том, что он прогнулся в пользу начальства. А в пользу какого начальства прогибаться – ведь это не важно, прогибается ли Певцов в пользу Путина, прогибается ли под Варшавера престарелый Александр Збруев, который, ну, просто консерватор в силу возрастных параметров. Я думаю, что и то, и другое зрелище очень неприятное. И, ребят, ну, давайте уже назовем вещи своими именами. Одному Ширвинту из руководителей театров московских хватало дерзости на такое заявление. И хватило, по сути дела, храбрости сложить полномочия. Когда 9 московских театров составляют 9 веков Москвы по возрасту художественных руководителей, это патология. Прекрасно решилась, например, судьба театра Маяковского, который возглавил, как я помню, критический момент, действительно великий режиссер. Но так получилось, что этого великого режиссера сейчас из России, понятное дело, попросили, и он ставит где угодно, но не там. В остальном смены руководства в театре происходили очень, ну, как сказать, спонтанно, неправильно, хаотично, по принципу лояльности. Вот, например, когда после Туминоса в театре Вахтангова поменялась администрация, не хватило ей ни мужества, ни силы отстаивать этого театра суверенитет и настаивать на сохранении спектаклей Туминоса или вечеров его память. А как раз сейчас вот Туминоса очередной юбилей, и много о нем говорят. Понимаете, видимо, приходится признать, что как вся российская культура являлась больным плодом больного дерева или, скажем, больной кувшинкой на страшном болоте, так и русский репертуарный театр в его нынешнем виде имеет одну роковую черту, роковой порог, да, inherent vice, врожденный порог по Пинчину. Какой? Очень простой. Он зависим от государства болезненно. Я не могу сказать, что я дружил с Марком Захаровым. С ним дружил, например, там, я не знаю, Миронов, Леонов, питомцы его. Но у меня с ним бывали откровенные разговоры. Он ко мне хорошо относился, там, пьесу мне заказывал. Хвалил ее, кстати. Просто Хазанов отказался в ней играть, потому что пьеса эта «Медведь» была политически довольно рискованной. Но можно ее прочесть, она напечатана. Так вот, проблема Захарова и проблема русского репертуарного театра, он много раз говорил, была в том, что он болезненно, мучительно зависим от государства. И при единственной встрече Захарова с Путиным, Путин дал Захарову понять, до какой степени он в курсе этих зависимостей, его отношений с Таманцевым и разных, ну, зависимости этого театра от финансистов. Он знает про нас все, мне тогда сказал Захаров. Ну и сам Захаров много раз демонстрировал мучительную зависимость от Путина. Смотреть на эту зависимость великого режиссера от власти было мучительно. У нас был другой пример, пример совершенно другого поведения, например, Любимова, который эту власть дразнил. Я помню, Баркан рассказывал, руководитель «Ромена», что на всех культурных заседаниях в министерстве Любимов вел себя как Тореро, он все время дразнил быка. Но и Любимов, к сожалению, не избежал диктатуры в собственном театре, распада в собственном театре. Наверное, России приходится признать, что репертуарный театр, в прежнем его понимании, авторский театр, не может жить долго, не может жить вечно. Срок жизни театра 30 лет, если повезет, а номинально 15-20. Мы помним, что происходило с Амхатом, мы помним, как его прикармливали. Ну, давайте, например, попробуем в России создать ту культуру, которая была бы независима, я не говорю финансово, но хотя бы идеологически. Поэтому я верю в то, что возрождение России начнется с театров студии. А и Варшавера, и Збруева, и Певцова, и Александру Марковну мне в этой ситуации невыносимо жалко, потому что эти люди застали расцвет своего театра, плодотворность, удачливость каждой постановки. Эти люди застали нечеловеческую удачу и до сих пор ею облучены. Я говорю о Юнуне и Авось. Этим людям невыносимо наблюдать дело своей жизни в эпоху упадка. Но поверьте, на всю Россию в эпоху упадка, на всю ложную патологическую конструкцию сегодняшней России – еще больнее смотреть. Она ведь знала блистательные времена. И эти блистательные времена можно вернуть. Но для этого надо мелиорировать данное болото.
нравится с вами разговаривать про театр, что я все остальные вопросы радостно выброшу в корзину на своем рабочем столе. И последний тоже задам про театр. Вы знаете, еще один вопрос про театр и закончим на этом. Простите, дорогие зрители, которые хотели, возможно, от нас каких-то политических дискуссий на тему Трампа. Вот здесь вот уже все достало, честно скажу. Тут Авдотья Смирнова поставит в Израиле в театре Гешер спектакль с Ксенией Рапопорт в главной роли. Ксения Ларина почему-то недовольна, а я вот очень за Авдотью Смирнову, она же супруга Анатолия Борисовича Вайса, рад. А вы?
Я рад потому, что я точно совершенно знаю, что Авдотья Смирнова – это человек, с которым я очень много спорил и ссорился. И многое в ее высказываниях меня коробило. Но никогда, ни одной секунды я не сомневался в том, что она талантливый человек. Один ее фильм «История одного назначения» – блистательная картина, больше говорит о механизмах перемен в России и о механизмах карьер в России, чем о десятке высказываний на эту тему. А у Чубайса вообще неплохой вкус, поэтому он, собственно, мои стихи похваливал периодически, даже несколько раз меня поздравлял с днем рождения, вовсе не шампанским и не подарком, а просто присылал мне открытку, за что ему спасибо. А хороший вкус Чубайса проявился в том, что он женился на Авдотье Смирновой. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Я могу быть не согласен со Смирновой во множестве вещей. Кстати говоря, и с Лариной-то мы на speaking conditions вернулись совсем недавно. До этого мы друг друга терпеть не могли, но поскольку надо сейчас, как мне кажется, объединяться, нам скоро предстоит вместе тащить из болота бегемота русской жизни, сейчас надо быть вместе. Я не одобряю абсолютно вот этого поста Ларина. И она знает, что я с ней тоже часто спорил, но мы можем себе это позволить. А не надо никогда злорадствовать, когда кто-то выжил, уехал и продолжает работать. А Смирнова, я уж не говорю про Рапопорт, которая просто одна из величайших актрис современности, это ей сказал не я, Джузеп Тернаторе. Или там Резо Гигинеишвили, который мне сказал, актриса номер один, сегодня Рапопорт. Согласен абсолютно. Я привык верить профессионалам. Но что бы ни делала Авдотья Смирнова, даже когда она делает ошибки, ну, Дуней называть ее как-то мне не совсем приятно, она взрослый и состоявшийся художник, что бы ни делала Авдотья Смирнова, это вызывает у меня живейший интерес. И что бы я ни говорил об Авдотье Смирновой, она всегда будет реагировать на слова, а не на персону говорящего. Давайте будем друг другу интересны, и это залог того, что мы никогда не станем первыми учениками, потому что интересно то, что не совсем предсказуемо.
Кстати, советую зрителям посмотреть фильм, раз уж мы говорим про Авдотью Смирнову и Ксению Рапопорт. «Два дня» с Ксенией Рапопорт, режиссер Авдотья Смирнова.
Очень люблю эту картину. Но в первую голову надо смотреть, конечно, «Историю одного назначения», где Леша Смирнов, кстати говоря, постановщик великолепного «Садового кольца», сыграл такую сильную роль, сыграл такого мерзавца очаровательного. Вот я вообще считаю, что дети талантливых людей – воплощают их мечты. Андрей Смирнов, так случилось, что большую часть жизни он вынужден был зарабатывать сценарием, сценарным делом и иногда актером. Из режиссуры его выкинули. Я думаю, что его дети, и Леша, и в огромной степени Авдотья, они воплощают недовоплощенные им. И я абсолютно уверен, понимаете, вот бывают у меня такие пристрастия. Андрей Сергеевич Смирнов – это человек настолько умный, дальновидный и самокритичный, что из-под его пера не может выйти плохой текст. И из его семьи не могут выйти плохие дети. Это тот случай, когда я отцу доверяю абсолютно. Андрей Сергеевич, вам, кстати, тоже большой привет. Я надеюсь, что мои добрые слова не послужат вам ко вреду внутри путинской России.
Ну, про два дня поговорили. О чем будем говорить через семь дней?
Видите, вот это я могу вам, Ренат, с большой долей уверенности сказать, и тут не надо быть Кассандрой. Нас ожидает в ближайшее время такой сильный, такой радикальный демарш культурной университетской Америки в диапазоне от Стивена Кинга до Роберта Де Ниро, что вот здесь говорить о чем будет. И я, знаете, вот это важная тоже очень мысль. У меня нет страха, что Америка станет тоталитарной. Россия в этом плане довольно предсказуема, потому что там она знала гнет, привыкла к гнету, люди отстраиваются по нему очень быстро, и страна, как некая Италия, принимает форму сапога стремительно, стоит этому сапогу показаться на горизонте. У Америки есть другой навык, о котором я говорил, это не только общение с оппозицией, у Америки есть огромный навык нонконформизма. Мои друзья, мои студенты, мои коллеги-профессора относятся к тому, что происходит сейчас с Трампом, как к великолепному вызову, как к возможности проявить себя. И мне все время приходит на ум песня Бригантина. «Пьем за яростных, за непохожих, за презревших грошевой уют, пьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта песенку поют». С таким чувством встречаю я воцарение Трампа, с таким чувством советую и вам смотреть в будущее.
С таким чувством мы прощаемся ровно на неделю. Навигатор Дмитрий Быков был с вами последний час. Пока-пока. Ну и Ренат Дульгледеев с вами тоже был. Увидимся совсем скоро. Сейчас вокруг меня вы видите другие любопытные видео нашего канала. И одно из них, моя колонка, кстати, про Трампа и Илона Маска. Если любопытно, обязательно посмотрите. Прощаемся с вами с надеждой на скорую встречу. Подписка, лайк. Вот эти все слова я тоже обязательно должен сказать. Берегите себя. Берегите себя, увидимся. Не знаю, переписывать надо, наверное.